Удар ауэзов. Путь Абая. Читает Джахангир Абдуллаев. Том 1. Часть 1. Глава 1. Возвращение. Мальчик спешил домой. Он готов был на все, чтобы третий день пути был последним. На ночевке в Карыке он затемно разбудил Байтаса, родственника, приезжавшего за ним в город, и уговорил своих спутников выехать, едва занялась заря. Весь день он подгонял коня, держась впереди провожатых на расстоянии пущенной стрелы. Байтас и старый Жумабай только восклицали: «Ну и торопится же мальчуган в аул! Бедняга! Вот всю зиму пропадал в медресе со скуки!» И оба шевелили коней, то рысью, то вскачь, догоняя его. Жумабай, зажимая под коленом свой черный шакпар, Байтас придерживая носком сапога длинный березовый соил. Возле урочища Такир-Булак Байтас, умеряя пыл подростка, крикнул ему: «Не скачи без нас! В Есымбаевом овраге воровской притон! Разбойники, наверное, следят за тобой!» — прибавил Жумабай. «Скажут: ишь, храбрец скачет один! Стукнут тебя по голове! А вы на что? Ой-бой! А что мы сможем с ними сделать? Нас двое! А их целая шайка!» — поддакнул Жумабай. «Хорошо, если прибудут над за сородичей, проскочим. Нет, дело плохо!» — заключил Жумабай, запугивая подростка. Но эти слова только подзадорили мальчика. «Ну, раз и вы ничего не сможете сделать, так не все ли равно, один я буду или с вами? Я поехал!» Он ударил коня, поскакал вперед и до самой лощины Есымбая ни разу не оглянулся назад. Два первых дня пути старшие двигались не спеша и совсем вывели мальчика из терпения. Теперь он был рад, что хоть в последний день нашел средство заставить их торопиться. Он решил до самого аула скакать впереди. Спутники почти потеряли его из виду, но он все скакал. Путь пролегал по буграм и сопкам, когда аулы откочевывают в горы Чингиз. Здесь становится совсем безлюдно. С каждого холма можно отлично следить за проезжими, и охотникам до чужого добра нетрудно нападать на них из оврагов и лощин. Байтас сокрушенно покачал головой. «И как это мальчуган не боится? О, Господи! Да есть ли у него рассудок?» Жумабаю, который тоже не сумел справиться с мальчиком, оставалось только поддержать своего приятеля.
«Весь в отца.
Я сын матерого волка. Вот что говорит он своими выходками.
Ничего не поделаешь, Байтас. Не отставать же нам».
И оба помчались, обгоняя друг друга. Под Байтасовым был черногривый скакун самого Кунанбая. Жумабай тоже ехал на хозяйском коне, на рослом белоснежном скакуне по кличке Найман-Хок. Один перевал мгновенно остался позади. Кони помчались к другому. Всадники вылетели на гребень холма, но мальчика все еще не было видно. Они поскакали дальше. И когда начали спускаться в лощину, Жумабай услышал слева четкий цокот копыт, как раз от перевала Есымбая. Хуже того, прямо из Есымбаева оврага.
«Ох, вылез нечистый! С мальчиком расправился и гонится за нами!» —
мелькнуло в мыслях Жумабая. И вне себя от страха он погнал коня, даже не смея оглянуться на всадника. Но тут же он услышал грозный гнусавый оклик:
«Закрывай глаза!»
Жумабай оглянулся. Лицо всадника было завязано платком. В этих местах грабители всегда поступают так. при дневных налетах. Байтас молча скакал в сторону во весь опор. Значит, кому суждено страдать, так только ему, Жумабаю.
«Отобьюсь во что бы то ни стало», — решил он, хватаясь за шокпар, зажатый под коленом.
Но тут его поразила страшная догадка, что и тот может ударить его по голове шокпаром. И он пригнулся к гриве коня. Наконец, не дав времени вытащить из-под колена дубинку, налетел на старика и быстро надвинул ему на глаза его широкополую черную шапку. Жумабай не смел поднять головы. Схватиться с противником он не решался, а выскользнуть из его рук и ускакать было уже невозможно. Грабитель воспользовался его растерянностью и нагло выхватил у него шокпар. Найман Хок вдруг остановился на всем скаку, точно долетев на препятствие. Жумабай осторожно выпрямился и, весь дрожа, сдвинул со лба шапку. «Не мерещится ли ему? Перед ним на коне мальчик!» Так вот кто налетел на него, отобрал шокпар, остановил коня и теперь заливается смехом, не в силах вымолвить слово. Нет, Жумабай не ошибся. Перед ним действительно был волчонок Кунанбая, Абай. И стыд, и злость на самого себя за безрассудный страх перед мальчишкой охватили Жумабая. «Ой, сынок, накличешь ты беду своими шутками! Нашел место в самом воровском логове!» — сказал он с досадой. Смуглое лицо подростка раскраснелось от сдерживаемого смеха, и он опустил голову, начал вывертывать свою шапку. Как разбойник с большой дороги, Абай заранее вывернул наизнанку чапан и малахай, а лицо завязал платком и, догоняя Жумабая, кричал ему, как опытный вор, изменив голос и гнусавя, чтобы тот не узнал его. Байтас уже возвращался к ним. Трудно было сказать, испугался ли он. Теперь, поняв проделку Абая, он подъезжал с веселым смехом. «Посмотри-ка, он даже лысину своему буланному затер!» Жумабай только сейчас увидел, что мальчик обмазал отметину на лбу коня глиной. Но Жумабай привык пользоваться всеобщим уважением и вовсе не желал стать посмешищем. Он решил сам обернуть в шутку все происшедшее. И, натянуто улыбаясь, сказал: «Ох, и уродиться же такой, и весь в отца. И киреи, и уаки вечно стонут. То быктинцы, прожженные воры, то быктинцы грабители. А как же им не стонать, когда в Тобыкты даже молокососу известны все воровские повадки?» Абай уже давно замечал, что отец уважает старика. Он не знал точно, зачем Жумабай ездил в город, но из разговоров обоих спутников понял, что тот проезжал по важному делу, порученному самим Кунанбаем. Мальчик перестал смеяться и подъехал к Жумабаю. «Нам еще недолго ехать. Я пошутил, чтобы разогнать скуку. Простите меня, Жумаке». Слова его прозвучали ласково, и Жумабай, довольный этим, только молча посмотрел на Абая. А Байтас стал шутить с подростком, как со взрослым. «Натворил дел, а потом простите меня, совсем как в моей песенке. Нагрузи верблюда в поход, терпеливо он все снесет, но боюсь и подумать я, Айкала, как стерпит моя».
Оралған белдің әзіл, шіркін айталға дейшау.
Абай не понял. «Как вы сказали, Байтазага, кто это Айкала?» «А ты разве не помнишь Айке, мою жену?»
«Конечно помню».
«Ну и что же?»
«В прошлом году я прогулял все лето, гостил по всем аулам, веселился с девушками и молодыми женщинами. А когда пришел конец беспечному житью, у меня не хватало духу войти в свой дом и взглянуть в лицо жене. Ну, я и решил заранее смягчить ее сердце. Сложил эту песню, чтобы жена через моих друзей-певцов еще за месяц до моего возвращения услышала мое покаяние.
Байтас был признанным певцом и красавцем. Абай посмотрел на него с нескрываемым восхищением. И сама Ойке, и друзья Байтаса, которых Абай знал с прошлого лета, веселые, неутомимые певцы с чудесными голосами, живо вставали в его памяти. Он жадно слушал его рассказ, с нетерпением ожидая развязки. Пользуясь тем, что нынче Байтас шутил с ним как с равным, он решился спросить: «Ну и что же сказала Ойке Байтас-ага?» Байтас засмеялся, но тут же принял серьезный вид. «А что тут скажешь? Разве сердце бедной женщины может выдержать, когда издалека, да еще в песне, ей посылают мольбу о прощении? Подъехал я к дому, она вышла навстречу и стала привязывать коня, а песня моя пошла гулять по свету. Вот и все», — сказал он и подмигнул Жумабаю. Во время разговора Найманкок перешел на ровную быструю рысь, увлекая остальных лошадей. Мальчик встрепенулся. Чувство, которое влекло его к родному аулу, вновь вспыхнуло в нем. И, ударив коня, он рванулся вперед.
Спутники снова попытались его удержать. «Перестань, — говорят тебе, сынок, — загонишь коня. Поскачешь один, в самом деле попадешь в руки грабителям».
Но мальчика, только что вырвавшегося из города, из снотворно-скучного медресе с такой силой тянуло к родным, к милому его сердцу аулу, что он не слушал этих увещеваний.
Да и не так уж страшны ему Эсымбаев овраг и воры, наводящие ужас на его спутников. Чем, в конце концов, отличаются они от остальных казахов? Разве только поношенным платьем и плохой сбруей, да тем, что в руках у них соилы? Абаю не раз приходилось видеть таких людей. Он помнит и рассказы стариков о них. Бывают минуты, когда он даже мечтает испытать сам, что такое налет грабителей. Караульная сопка, тайное ущелье — все эти места знакомы Абаю не хуже, чем родной аул. Два раза в год, весной и осенью, аул Кунанбая прикочевывает сюда и надолго здесь располагается. Каждое ущелье, овраг, лощина, места, где привязывают жеребят или ставят юрты, овечьи пастбища на возвышенности, что видна с дороги, все это знакомо и мило Абаю. В прошлом году, когда на Бохрау во время стрижки овец он отправился в город учиться, ему пришлось выехать как раз отсюда, из Эсымбая. И все кажется ему здесь родным. Все дышит непередаваемой теплотой. Недавно еще он веселился здесь, бегая с мальчишками на перегонки, устраивая скачки на жеребятах-однолетках, играя в бабки. И когда там, в городе, нападала на него тоска по родному аулу, в его воспоминаниях не раз вставали незабываемые дни, проведенные именно здесь, в Эсымбае. И теперь, когда говорят: «Здесь воровской притон, опасное место, здесь гнездо всяких бед», ни одна из этих угроз не находит в нем отклика. Мирные желтые сопки, зеленые луга, необъятный простор серебристого ковыля, подернутый вдали дрожащей дымкой, стелются перед ним. С нежностью и волнением смотрит Абай на окружающий его мир, на бескрайнюю степь, на простор, на сопки. где он родился и где провел детство. Ему хочется обнять все это и покрыть горячими поцелуями, как нега в прохладном степном ветерке, не знающем ни бурных порывов, ни мертвого затишья. Сочная, тучная степь вся колышется от этого ветерка, и пологими волнами переливается на ней ковыль. Да нет, не степь это, бескрайнее море, сказочное море. Абай не может оторвать от него глаз. Он безмолвно погружается взором в вольную ширь. Она ничуть не пугает его. Если бы он смог, он охватил бы ее всю, прижался бы к ней и шептал: «Я так соскучился по тебе. Может быть, другим ты кажешься страшной, только не мне, родная моя, милая степь». И мальчик скачет вперед, чуть видно среди зелено-серебряных просторов. Удержать его невозможно. Неужели мы так и будем плестись за ним, как подводчики за чиновником? Прибавим ходу, Жомаке. Это же позор, — сказал Байтас и, ударив Чалова, пустился вскачь. Жумабай волей-неволей последовал за ним, и скоро все трое мчались на перегонки. Мальчик добился-таки своего. От самого корыха путники не сделали ни одного привала. Весь день они были в пути, кони их измылились, и к закату перед самой вечерней молитвой они подъехали, наконец, к аулу Кунанбая, на Кольгайнаре, где жила и родная мать Абая, Улжан. Кольгайнар славился своим прозрачным, неиссякающим родником, но большим урочищем его не назовешь. Обычно здесь по пути на Жайляо в горы Чингис останавливаются 3-4 аула Кунанбая. Возле юрт самого Кунанбая теснились юрты его родных. Дыхание жизни оживляло вечернюю степь. Лай собак, окрики пастухов, блеяние овец и ягнят, топот коней, скачущих на водопой и поднимающих золотистую дымку пыли, ржание жеребят, только что спущенных с привязи и мечущихся по степи в поисках мата. Дым, поднимающийся от костров прозрачному вечернему небу, висит над юртами сплошной темно-серой завесой. Вот о чем тосковал в городе мальчик. Вот что заставляет его сердце биться в радостном волнении, подобно играющему скакуну. Вот что властно охватывает все его чувства. Путники подъехали к аулу, расположенному у самого родника. 5 юрт стояли впереди. Это было многолюдное жилище двух младших жен Кунанбая, Улжан и Айгас. Старшая Кунке жила в другом ауле. Всадников сразу же узнали. Пробивая себе путь сквозь стадо овец, тянувшиеся на вечерний выпас, они направились прямо к большим белым юртам. Первыми заметили их женщины среди отары. С ведрами в руках, подоткнув подолы за пояс и повязав большие передники, они доили овец. Вглядываясь в приезжих, они наперебой заговорили: «Это из города вернулись. А вот Абай, Абай, голубчик. Ну да, это Телькара, боже мой, Телькара. Побегу скорее, порадую его мать». И молоденькая женщина, бросив ведра, кинулась к большой юрте. Улжан истомилась, ожидая сына. С той самой минуты, когда Байтас выехал за ним в город, она считала дни и часы. Прикинув время на дорогу туда и обратно, она ожидала путников сегодня. Восклицания женщин мгновенно донеслись до нее. Улыбаясь всем своим полным лицом, на светлой матовой коже, на котором почти незаметно было морщин, хотя Улжан перевалила за 40, плавно неся потучневшее тело, она вышла из юрты, бережно ведя под руку свекровь. Старая Зере всю зиму ждала любимого внука, ни на миг не забывала его и поминала в молитвах. Между большой юртой, которой подъехали всадники, и гостиной юрты их уже ожидала большая толпа. Подошли многочисленные невестки и женщины соседних юрт, несколько старух и стариков, копошившихся поблизости. Примчались со всех ног мальчишки, с разных концов аула приближались мужчины. Абай жадно вглядывался в толпу, не заметив даже, что опередил обоих спутников. Едва он спешился, коня его кто-то увел. В многолюдной толпе мальчик сразу увидел родную мать. Он бросился к ней, но Улжан остановила его.
Свет, мой сынок, посмотри, вон стоит твой отец. Сперва отдай салем ему».
Абай быстро оглянулся и только теперь заметил отца. Кунанбай стоял с несколькими стариками поодаль, позади гостиной юрты. Смущенный своей оплошностью, мальчик пошел к отцу. Байтас и Жумабай, спешившись и ведя коней в поводу, тоже шли к Кунанбаю.
Высокий, коренастый, сидеющий бородой, Кунанбай даже не удостоил их взглядом своего единственного глаза, странно сверкавшего на бледном, словно застывшем лице. С другой стороны аула к нему приближались несколько всадников, тучных, богато одетых, на хороших конях. Насколько можно было судить, все это были старейшины. Кунанбай, видимо, ожидал их. Он напряженно смотрел на подъезжавших. Байтас и Жумабай еще подходили, когда Абай был уже возле отца. Кунанбай повернул голову, принял приветствие, но не двинулся с места. Он только окинул Абая быстрым взглядом и сказал:
«Ты вырос и возмужал. Выросли ли твои знания, как ты сам?»
Насмешка это или сомнение? Действительно ли отец хочет знать о нем? С самых ранних лет мальчик привык следить за движениями бровей отца. Так опытный пастух следит за облаками в год джута. И за эту наблюдательность отец ценил его больше остальных детей. Сейчас было понятно, что Кунанбай думает совсем не о сыне, а о приближающихся всадниках. Но Абай знал и то, что отец не выносит, когда они отвечают на его вопрос, и поэтому сказал сдержанно, но с достоинством: «Слава Богу, отец!» И, помолчав, добавил: «Занятия еще не кончились, но вы прислали за мной. Хазрет благословил, и я вернулся домой». Возле отца стоял со своим слугой Майбасар, младший брат Кунанбая, сын одной из четырех младших жен Кунанбаева отца. Став в этом году ага-султаном, Кунанбай поставил Майбасара волостным управителем Табакты. Довольный ответом Абая, Майбасар было начал. Он уже совсем взрослый стал. Но Кунанбай прервал его, коротко сказав: «Ступай, сынок, поздоровайся с матерями».
Абай только этого и ждал. И когда он повернулся к женщинам, которые, негромко переговариваясь, ревниво следили за ним, лицо его снова приняло жизнерадостное мальчишеское выражение. С детской торопливостью Абай бросился к матери, но кто-то схватил его, обнял, и тотчас на него посыпались поцелуи множества пожилых женщин и мужчин. Значит, он для них все еще ребенок? Мальчик даже покраснел от смущения, не зная, как быть. То ли сердиться, то ли радостно отвечать на ласку. У некоторых старух на глазах были слезы. Вырвавшись, наконец, из объятий, Абай направился к матери. Родная его мать, Улжан, и третья жена Кунанбая, красавица Айгыс, стояли рядом. Айгыс сказала:
«Ну вот, всякие грязнули, заслюнявили все лицо нашему мальчику, и поцеловать некуда».
И она с высокомерной усмешкой поцеловала Абая в глаза. Когда, наконец, он прильнул к родной матери, та не поцеловала его. Она только крепко обняла и прижала сына к груди,
жадно вдыхая запах его волос. Невозмутимая сдержанность и хладнокровие отца уже давно передались матери. Мальчик знал это и не ждал большего. Но в этом молчаливом объятии он почувствовал такую теплоту и любовь, что сердце сильно-сильно забилось в груди. Ульжан не стала долго задерживать его. «Пойди к бабушке», — сказала она и повернула мальчика к двери большой юрты. Старая Зере, опираясь на палку, уже ворчала на Абая.
«Негодный! Не прибежал ко мне сразу! К отцу пошел негодный!» — бормотала она.
Но едва внук оказался в ее объятиях, упреки сменились самыми нежными, самыми ласковыми словами.
«Светик мой, ягненочек маленький, Абай, сердечко мое!»
— говорила бабушка, и прозрачные крупные слезы навернулись на ее глаза. В юрту Абай так и вошел в объятиях старушки. Он просидел здесь долго. Уже совсем стемнело. Матери подчивали его то кумысом, то холодным мясом, то чаем. Но Абаю было не до еды. Он не чувствовал голода, хотя не ел с самого утра. Обе матери и невестки наперебой засыпали мальчика вопросами. «Окончил учение? На мулу уже выучился? А по ком больше скучал?» Абай на все давал односложные ответы. Но последний вопрос заставил его встрепенуться. «Где Аспан? Куда он ушел?» — спросил он с такой поспешностью, которая сразу показала, что больше всего он соскучился по младшему братишке Шалуну Аспану. «А кто его знает? Бродит где-нибудь бездельник. Он сегодня всех нас вывел из терпения. Вот мы с бабушкой и выгнали его». И Ульжан кивнула в сторону Зере. Старушка поняла, что говорили о ней, и спросила: «А? Что вы сказали? Не слышу, что вы говорите». Абай громко в самое ухо рассказал ей, о чем шел разговор, и добавил: «Бабушка, в прошлом году ты была совсем не такая. Что у тебя с ушами?» И он обнял Зере, прижавшись к ее коленям. Она расслышала его слова.
«Что осталось от твоей бабушки, Светик мой? Одни кости!» —
печально ответила она. Абаю стало жаль старушку, обреченную на тягостное одиночество среди людей. «А можно вылечить твои уши? Если бы попробовать?» И Зере, и все кругом рассмеялись, но чтобы не огорчить мальчика, старуха ответила с улыбкой:
«Если мула подует с молитвой, бывает, что начинает слышать. Это помогает».
«Ну что ж», — сказала Айгыс, усмехнувшись, — «внук твой уже мула, пусть подует, раз это помогает». Но остальные женщины повторили серьезно, будто в самом деле надеялись на знания Абая. «Пусть подует ей в уши, бедной старухе хоть на душе легче станет». Абай знал, что и такой способ лечения и обливания больного вместо краской, смытой со священных письмен, и чтение над ними молитв и песнопений — обычные приемы каждого мулы, ничем не отличающиеся от действий простой ворожеи. Он сидел, улыбаясь, точно подсмеиваясь над положением, в которое попал. Потом вдруг обнял голову бабушки и забормотал ей в ухо то шепотом, то вполголоса: «Прелестен лик, в очах алмаз горит, Заре подобен свет ее ланит, на гибкой шее белый снег лежит, а брови тонкие начертаны творцом». Сидевшие в юрте ничего не разобрали. Все решили, что он читает молитву. Поджав под себя ноги, мальчик серьезным видом продолжал бормотать, как заправский мулла: «Но почему в минуты редких встреч тебя всего пронзает острый меч? Твой слепнет взор, твоя немеет речь перед ее сияющим лицом?» Он зажмурил глаза, беззвучно пошевелил губами и дунул в ухо бабушки. «Суф!» Это были его собственные стихи. Он сочинил их весной, начитавшись Наваи и Физули. Но женщины все еще не понимали, в чем дело. Им казалось, что абай читает молитву. Чтобы продлить это заблуждение, мальчик говорил полушепотом и только под конец, не скрывая больше своей проделки, повысил голос. Зажмурившись и раскачиваясь, как это делают муллы, читая Коран, он закончил нараспев. «Как пташка к югу свой стребит полет, так ты спешишь, прекрасный, вперед. Не слышит бабушка, пусть с верой ждет, я излечу ее моим стихом». И он опять дунул. Шуф! Только теперь все поняли его шутку и рассмеялись. Поняла ее и сама бабушка. Она тихо засмеялась и, довольная, ласково похлопала внука по спине, прижавшись щекой к его лбу. Но абай по-прежнему оставался невозмутимо серьезным. И только в глубине его глаз притаился добродушный смешок. Обняв бабушку, он спросил: «Ну как? Лучше слышишь?»
«Да, сразу стало гораздо лучше. Да будет безгранично счастье твое!» —
поблагодарила старушка. Шутка мальчугана вызвала и смех, и восхищение взрослых. Его мать, Улжан, засмеялась не сразу. Она задумчиво глядела на сына. Как он вырос за этот год, как возмужал, какая острота ума в его глазах, как не похож он на своих братьев. Легкая улыбка скользнула по ее губам.
«Я-то думала, сынок, что в городе тебя сделали муллой», — сказала она. «А ты, оказывается, вышел в мою родню».
Взрослые сразу поняли ее намек, и все снова рассмеялись.
«Ну, конечно, в нем течет кровь Шаншар. Сразу видно, что он внук Тонтекена», — наперебой заговорили вокруг.
Кто-то припомнил слова Тонтекена, сказанные перед смертью. «Стыдно уже обманывать ожидания хаджи и мул. Придется умереть. Пусть зарабатывают на поминках».
«Апа», — задумчиво заметил абай, — «уж лучше умереть, как Тонтекен, чем быть знахарем и собирать подачки».
«Хорошо, если ты вправду так думаешь. Как ты вырос, мой мальчик», — промолвила мать. В юрту вошел посыльный Майбасара, бородатый Камызбай. Едва переступив порог, он обратился к мальчику.
«Абай, голубчик, отец тебя зовет».
В юрте сразу стало тихо. Чувства, во власти которых абай находился весь вечер, мгновенно исчезли. Он молча вышел. В гостиной юрте совсем не то, что в юрте матерей. Даже наружный вид ее суров и холоден. Войдя, абай отчетливо и громко отдал всем салем. Взрослые ответили ему. Народу было немного. Кунанбай, Майбасар, Жумабай и несколько старейших племени Табыкты: Байсал, Божей, Каратай и Суюндык. Из молодежи здесь сидел один Жиренше, двоюродный брат Байсала, всегда его сопровождавший. Он дружил с абаем, хотя и был старше его. Абай с детства знал, что если отец совещается с такими людьми, а особенно с тремя-четырьмя наиболее влиятельными старейшинами, то это означает, что затевается какое-то из ряда вон выходящее дело. До сих пор абай никогда не принимал участия в таких советах. Сегодня в первый раз отец позвал его и сделал это, по-видимому, с умыслом. Как только абай сел, старики начали расспрашивать его о жизни в городе, об учении, о здоровье. Особенно внимательно был Каратай, словоохотливый старик с хитрым лицом. Он вспомнил и других сыновей Кунанбая.
«Твой Тикенджан смелый малый», — сказал он. «Такой ловкий, смышленный. Правда, он везде поспевает», — добавил Божей.
«Верно вы сказали, мальчик с огоньком», — подтвердил и Байсал.
Эти похвалы и другому его сыну были явно направлены самому Кунанбаю. Но он сидел молча, не выражая никакого
удовлетворение от расточаемой лести. Вдруг, как бы наперекор всем, он проговорил, повернувшись в сторону Абая: «Если уж чего-нибудь ждать, так ждите только от этого черномазого мальчугана». Каратай раньше других почуял, что Кунанбай неспроста вызвал сюда мальчика, и во всеуслышание похвально отозвался о нем. Повернувшись к Божею и Байсалу, он спросил с улыбкой:
«А вы слышали, что мальчик сказал во время обряда обрезания?»
Абаю не понравилось, что Каратай собирается рассказывать о его детских промахах. От смущения краска стала приливать к его лицу. Но старшего остановить нельзя. Абай старался сделать вид, будто все, о чем здесь говорят, не имеет к нему никакого отношения. Каратай продолжал, посмеиваясь: «Когда приступили к обряду, и ему стало больно, он заплакал и сказал: „Боже мой, почему я не родился девочкой?“ А мать говорит ему: „Несмышленыш мой милый, тогда тебе пришлось бы рожать, а это пострашнее обрезания“. А он как закричит: „Ой, бой!“ и у девочек свои муки, и перестал плакать». Старики рассмеялись. Кунанбай опять не шелохнулся, точно ничего не слышал. Сосредоточенный вид отца и Байсала ясно показывал, что подобные разговоры поддержки не найдут. Абай этому радовался. Он вовсе не желал, чтобы, позвав его как взрослого, над ним смеялись, как над неразумным малышом. В эту минуту в юрту вбежал Аспан, младший брат Абая. Сколько раз сегодня Абай спрашивал о нем, как хотел видеть этого озорника. Аспан не забыл отдать салем, но тут же, не обращая внимания ни на отца, ни на других присутствующих здесь старших, повис на шее Абая. Он любил его больше всех своих братьев. Между ними было 5 лет разницы. Перед взрослыми Абаю надо было вести себя достойно, как подобает старшему брату. Он степенно обнял Аспана и поцеловал в обе щеки. Старики поняли, что мальчики еще не виделись, и отнеслись снисходительно к таким вольностям. Но Аспан сейчас же начал шалить, и хорошее впечатление, вызванное его приходом, мгновенно рассеялось. На вопрос Абая, где он был, Шалун сел перед ним на корточки, снова обнял его за шею, притянул к себе и прошептал на ухо грязное ругательство. Мальчишка слышал его от своего старшего брата Такежана. Вот так первая встреча с братом, о котором так скучал Абай. Он с ужасом отшатнулся от Аспана. «Ой, что ты сказал?» — воскликнул Абай, но Аспан не дал ему договорить и снова повис у него на шее.
«Не говори отцу! Ни за что! Ни за что не смей говорить!» —
угрожающе шептал он и вдруг повалил Абая навзничь. Абай, понимая все неприличие такой возни при старших, пытался освободиться и привести себя в порядок. И все же коренастый Аспан положил его на обе лопатки, вытащил изо рта что-то скользкое и засунул Абаю за воротник. Абай передернул плечами и попытался вырваться. Только что он с таким важным видом сидел среди взрослых, а теперь озорник, братишка, совсем его осрамил. А Аспан, забыв о присутствии отца, покатываясь со смеху, закричал:
«Лягушка! Я посадил ему за ворот лягушку!»
Абай забарахтался еще больше. Кунанбай сперва не обращал внимания на детей, возившихся у него за спиной, думая, что они и сами скоро угомонятся. Теперь он круто повернулся и увидел, что коренастый мальчишка повалил Абая и сидит у него на груди, не давая возможности подняться. Такое озорство вывело Кунанбая из себя. Одной рукой он схватил Аспана и притянул к себе, а другой дал ему несколько увесистых пощечин. Лицо мальчика запылало, но он неподвижно застыл перед отцом, сверкая большими глазами. Пощечины не испугали его. Он продолжал стоять, как ни в чем не бывало. Суюндык, изумленный такой выдержкой ребенка, наклонился к Байсалу.
«Волчий нрав у этого малыша. Настоящий куш.
— шепнул тот в ответ. Кунанбай строго приказал посыльному: «Убери этого негодяя!» и толкнул Аспана к двери. Мальчик споткнулся и чуть было не упал. Посыльный успел подхватить его. В юрте несколько минут стояла полная тишина. И только когда все снова зашевелились и закашляли, Кунанбай заговорил. —